В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Приморском крае продолжается поиск членов группировки, совершившей несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов. Совет Безопасности ООН готовится к рассмотрению резолюции о введении новых санкций против Ирана. В Нидерландах сегодня проходят парламентские выборы. Эти и многие другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, в центральной части Приморья проходит масштабная специальная операция «Перехват». Силовики пытаются разыскать и задержать членов группировки, совершившей последние две недели целый ряд нападений на представителей правоохранительных органов. Разыскиваемые, которых милиция назвала членами банды, получили неожиданную поддержку среди граждан, многие из которых недовольны произволом силовиков и социально-экономической политикой региональных властей. За ситуацией следит моя коллега Марьяна Тарачева. Чешникова, она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. По неофициальным данным, поступающим из различных источников, в операции «Перехват» задействовано несколько сотен сотрудников силовых структур. 300 милиционеров прочесывают леса близ села Кировка. По некоторым сведениям, именно здесь скрываются члены группировки. В воздух подняты милицейские вертолеты, привлечены кинологи. Все дороги, включая федеральную трассу во Владивосток, контролируются усиленными нарядами милиции. Разыскиваемые 5 молодых мужчин из села Кировка обвиняются в серии нападений на сотрудников органов внутренних дел, совершенных за последние две недели, в результате которых один милиционер убит, двое ранены в перестрелке. По сообщению корреспондента «Радио Свобода» во Владивостоке Марины Лободы, подтверждается версия о том, что нападения на милиционеров связаны с письмом, поступившим в мае этого года в отделение милиции, прокуратуры, суды Приморского края, а также в ряд местных газет.
В письме неизвестные выдвинули ультиматум – прекратить беспредел в правоохранительных структурах, начать, наконец, борьбу с коррупцией в органах власти. В противном случае авторы обещали перейти к решительным действиям. Срок ультиматума истек. Эту версию подтвердил и отец одного из участников криминальной группы. По словам Владимира Савченко, до крайности ребят довел беспредел в кировской милиции. Они хотели обратить внимание руководства УВД и прокуратуры на то, что творится в силовых структурах в провинции. «Их не услышали», — пояснил отец. «Власть просто не хочет слышать своих граждан», — убежден бывший сотрудник спецслужб, а ныне депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
«Власть всеми силами делает вид, что ничего не происходит, что какие-то отморозки. Хотя на фотографии-то смотришь, нормальные парни, никакие не отморозки. Вот эти 5 человек выплеснули информацию на интернете. Оказывается, что с ними очень жестоко поступала милиция. Одного парня избили, двух тоже избили. Били, обвиняли в каких-то преступлениях. Хотя парень один, Савченко, Роман, поступил в мореходку, вернулся недавно с Калининграда, соревнований по стрельбе, где занял призовое место, возвращается в родную деревню, хватает милиция, бьет и заставляет признаваться, что он ограбил какую-то дачу. Двух парней до этого избили, что они полтора месяца валялись по больницам. Я думаю, что, конечно, психология еще слабая, молодая, надломленная. И когда с ними вот так поступили, они просто пошли на крайние меры, потому что не видят никакой защиты от государства. Некуда обратиться, везде отфутболивают. Если у нас тут беспредел милиции в Владивостоке, то там на севере, там вообще никакой власти нет. Только вот это бандитско-милицейское. Поэтому на интернет-форумах люди практически все поддерживают эту группировку, которая, по сути, совершает преступление, убивает милиционеров. Их сравнивают с Рэмбо, с Робин Гудами, желают, чтобы они вновь вышли из окружения, чтобы они прорвались, чтобы они дальше боролись с беспределом милиции. Вот это вот поражает. Если власть над этим не задумается, то это, я думаю, звонок для них прозвенел очень серьезный, что люди уже начали партизанщиной заниматься.
Часть группировки, объявившей войну приморской милиции, блокировали спецслужбы. Это последняя информация с новостных лент Приморья. Отец одного из участников группировки обратился к генералу УВД Андрею Николаеву с просьбой отменить приказ стрелять на поражение. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Наблюдатели в Приморье и в Москве выдвигают самые разные версии мотивов, которыми руководствуются члены группировки, нападавшие на милиционеров и получившие неожиданную поддержку населения. Так, например, по мнению главного редактора краевой общественно-политической газеты «Народная Веча» Марии Соловенко, происходящее вряд ли можно назвать бандитскими разборками. Скорее, это гражданский протест.
К сожалению, вот такие уродливые формы проявления протеста выплескиваются. Действительно, очень тяжелая жизнь в Приморье. Многие люди обращаются и в правоохранительные органы, и к губернатору, и к мэрам. И практически с их нуждами, даже мелкими, их цинично отфутболивают. Тот поселок, где вот руководитель этого повстанческого отряда, что ли, «Горные ключи» Кировского района, он сегодня вот со своими обращениями о помощи дошел уже до президента Америки, Обамы. Там простая ситуация. Местный закон отнял у них все имущество. Котельные, там клубы, поселок, где санатории. Хороший поселок. Но они у них все забрали в частные руки. Теперь эти несчастные селяне должны убрать в аренду свои котельные, чтобы себя отапливать. В Верховном суде они выиграли, жители села, и отменили этот закон, который инициировал губернатор Дастин и его послушные депутаты. Но, тем не менее, до сих пор вот это решение суда Верховного не исполняется. 500 человек написали президенту Медведеву из этого села, он им даже не ответил. Куда еще им обращаться? В Верховном суде они выиграли. Вот там, в этом селе «Горные ключи», я пообщалась, мне сказали, что сейчас 3 милиционеров спецназ взял под охрану. И это те самые милиционеры, которые самые там наглые, самые циничные, безобразно себя ведут по отношению к людям. Наш местный начальник УВД дал приказ уже, где можно милиционерам в форме не ходить. Сейчас интернет у нас просто взорван, обсуждают все это. И вы знаете, страшно, конечно, это, печально, что вот этих людей молодых, которые сознательно пошли на гибель, а я думаю, что, конечно, они не выживут и будут уничтожать на поражение, приказ такой дан. 80% людей, которые в форуме обсуждают, они их поддерживают, потому что там речь-то идет вообще о том, что власть, вот, в том числе и в Приморье, обнаглела.
Сказала редактор газеты «Народная Веча» Мария Соловенко. А по мнению политолога Владимира Прибыловского, криминальный компонент из бунта пятерых никак нельзя исключать. В любом случае, его не удивляет, что огромное число жителей Приморья с сочувствием отнеслись к действиям группировки, посягнувшей на жизни сотрудников милиции.
У нас милицию вообще нигде не любят. Но вот, видимо, там, на Дальнем Востоке, ситуация до такой степени противостояния между гражданами и правоохранительными органами достигла, что вот многие готовы встать на сторону левых бандитов против бандитов от власти. А так, вообще-то, судя по некоторым данным, эти люди связаны с криминалом. Власть пока этого не утверждает. То есть говорит, что они бандиты, но фактов не приводит. Но вроде бы есть и факты. Кроме того, текст их заявления, может быть, правда, это фальшивка, чтобы их скомпрометировать, а также ту оппозицию, которая успела, так сказать, восхититься этими боевыми действиями. Кому объявляют войну в этом заявлении, при обращении к Квачкому? Еврейским фашистам. То есть это не антиментовской партизанский отряд, а антиеврейский партизанский отряд. И пока что от этих партизан никто от этих заявлений не отмежевался. Наоборот, они там продолжают массироваться в националистических маргинальных электронных СМИ и в блогах. Вся вот эта история с Приморьем, она, конечно, нуждается в изучении. Там есть и недовольство, есть и бандиты, а есть, может быть, и элемент как это провокация.
Считает политолог Владимир Прибыловский. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Московское время 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. Суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику милиции. Соединенные Штаты, Россия и Франция направили Ирану посредством Международного агентства по атомной энергии ответ на предложенную ранее Тегераном схему обмена части его уранового сырья на ядерное топливо на территории Турции. Дипломаты отмечают, что три державы не отвергают этот план, однако считают, что он не решит проблему. В провинции Гельмент на юге Афганистана при крушении вертолета погибли 4 военнослужащих НАТО. Сообщается, что вертолет был сбит огнем с земли. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 поверх барьеров. радиожурнал и еще один радиожурнал «Аналитический. Время и мир» в нашей программе в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Но информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это израильская печать, которой обзор подготовила наш корреспондент в Тель-Авиве Наталья Каневская.
Израильские средства массовой информации продолжают обсуждать возможность создания комиссии по проверке событий 31 мая, когда израильский морской спецназ перехватил турецкую флотилию «Свободная Газа». Кабинет в составе 7 министров сегодня провел 4-е совещание по этому поводу, однако не принял окончательного решения. Если предположения комментаторов подтвердятся, Израиль отклонит предложение генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о создании Международной следственной комиссии по событиям 31 мая. Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяу, как и остальные министры этого узкого кабинета, склоняется к тому, чтобы объявить о создании государственной комиссии, в состав которой войдут видные представители системы юстиции Израиля, а также международные наблюдатели, одним из которых, как видно, будет американец. Эта комиссия не будет допрашивать солдат и офицеров Цагаля и займется изучением юридических аспектов операции. Израильские издания сегодня напоминают, что в момент, когда у берегов Израиля разворачивалась эта турецкая драма, глава правительства Нетаньяу находился с визитом в Канаде. Исполняющим обязанности премьер-министра тогда являлся министр стратегического планирования, в прошлом начальник генштаба армии Моше Яалон. На вчерашней встрече в Кнессете с активистами партии Ликуд Яалон намекнул, что решение о перехвате флотилии было верным, а вот правила ведения боя еще нужно будет проверить. Это заявление повлекло за собой резкую критику со стороны оппозиции и общественности. В одном из 4 ведущих изданий Израиля, газете «Аарец», данное высказывание исполняющего обязанности премьер-министра назвали попыткой переложить ответственность на плечи армии. Зеев Боим, депутат от главной оппозиционной партии Израиля, партии Кадима, в эфире израильского радио пояснил.
Правило ведения боя – это чисто армейское выражение. И когда его слышишь от высокопоставленного министра, который ранее был начальником генштаба Цахала, а во время событий с флотилией исполнял обязанности премьера, этому может быть только одно объяснение. Попытка перебросить ответственность с политического руководства на армию – это недопустимо.
Израильские ивритоязычные СМИ фактически не обратили внимания на заявление премьер-министра России Владимира Путина на саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходящему в Стамбуле. Путин заявил, что газопровод «Голубой поток-2» не будет продлен до Израиля, отметив, что это решение никак не связано с задержанием флотилии «Фригаза», он подчеркнул, что, насколько известно, Израиль нашел газ на своем шельфе, скорее всего, «Голубой поток-2» не может быть продлен до Израиля даже по экономическим соображениям. Конец цитаты. Израильский интернет-портал на русском языке «Изрус» напоминает в этой связи, что у Израиля давно уже не было иллюзий по поводу дальнейшего экономического сотрудничества с Турцией. Еще во время недавнего визита премьер-министра Турции Реджепа Таипа Эрдогана в Москву замдиректора МИД Израиля Пинхас Авиви, возглавляющий департамент Центральной Европы и Азии, заявил, что, цитирую, «у Иерусалима нет уверенности в том, выгоден ли этот проект Израилю. В прошлом речь шла не просто о поставках газа, а о целом энергетическом коридоре между странами, в рамках которого мы покупали бы электричество, воду и газ. В последнее время у нас все меньше уверенности в возможности реализации столь масштабного проекта», заключил высокопоставленный израильский дипломат. Не заметили СМИ на иврите и той критики, которую озвучил президент Чечни Рамзан Кадыров в адрес главы МИД Израиля Авигдора Либермана. Портал «Изрус» опубликовал редакционную статью на эту тему, в которой, в частности, говорится. Что касается связи с чеченскими сепаратистами главного организатора флотилии «Фри Газа» турецкого фонда IHH, то, чтобы Кадыров не удивлялся, ему достаточно прочесть высказывание главы этой структуры структуры Бюлента Илдирима, прозвучавшие на антироссийском митинге в Стамбуле 11 марта 2005 года. Далее цитата. «Масхадов мертв, но битва за свободу продолжается. Я призываю всех помочь Чечне в войне против российского империализма». Конец цитаты. Тогда это выступление руководителя IHH было растиражировано многими интернет-ресурсами, а на некоторых из них сохранилось до сих пор, пишет Изрус. Кстати, самого Кадырова буквально в ноябре прошлого года Илдирим публично обвинил в том, что он убивает, далее цитата, «правозащитников и своих оппонентов не только в Чечне, а также за рубежом». Наталья Коневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Вы слушаете программу «Время свободы». Совет Безопасности ООН готовится к голосованию о резолюции, предусматривающей введение новых международных санкций против Ирана, рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
Как сообщил нынешний председатель Совета Безопасности ООН Клод Хеллер, заседание Совета, на котором 15 его членов проголосуют по санкциям против Ирана, откроется сегодня в 10 часов утра по нью-йоркскому времени. Представитель Соединенных Штатов в Совете Безопасности Сьюзан Райс сказала, что США продолжают придерживаться двойного подхода, включающего давление на Иран при помощи экономических санкций и одновременные переговоры с ним. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон во вторник заявила о том, что в Совете Безопасности существует твердая основа для поддержки резолюции против Ирана, который отказывается представить доказательства мирного характера его ядерной программы и отвергает международные требования остановить обогащение урана. Накануне голосования в Совете Безопасности президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна не вернется к переговорам по своей ядерной программе, если Совет Безопасности ООН проголосует за новые санкции. Выступив на Стамбульском саммите стран Центральной Азии и Ближнего Востока, Ахмадинеджад в очередной раз назвал майскую договоренность Ирана, Турции и Бразилии об обмене иранского низкообогащенного урана последним шансом для Запада в деле достижения соглашения с Ираном по его ядерной программе. Вслед за этим помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Филипп Кроули заявил в Вашингтоне, что у Ирана было более чем достаточно времени, чтобы не доводить дело до четвертого раунда санкций. Иран желает представить себя в качестве жертвы. Иран не жертва, а действующее лицо в этом спектакле. Это Иран обманул ожидания и не откликнулся на предложение соблюсти свои международные обязательства. Наша позиция состоит в том, что этот отказ Ирана должен повлечь за собой последствия. Мы не закрываем дверь для каких-либо дальнейших шагов после голосования по санкциям в среду. В Стамбуле Махмуд Ахмадинеджад, имея в виду декларируемое согласие Москвы проголосовать в Совете Безопасности за принятие санкций против Тегерана, предостерег Россию, что она может оказаться в лагере врагов Ирана. Прокомментировать этот демарш иранского президента я попросил американского политолога, профессора университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Марка Катца. Ахмадинеджад и раньше выступал с подобными ядовитыми заявлениями. Здесь отчасти внутриполитический расчет. Он знает, что Россия не популярна в Иране. Оппозиционное зеленое движение критикует президента за излишнее сближение с Россией. Он, скорее всего, делает вид перед внутренней оппозицией, что дистанцируется от России. Безусловно, заявление Ахмадинеджада – это и попытка надавить на русских, чтобы они не поддерживали антииранские санкции Совбеза. Бросается в глаза, что президент Ирана не столь критичен в отношении Китая, хотя последний, судя по всему, будет голосовать за принятие той же резолюции Совбеза. Это говорит о том, к кому Ахмадинеджад относится с большей опаской, сказал американский политолог Марк Катц. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Уполномоченная по правам человека в Саратовской области Нина Лукашова заявила, что берет под личный контроль ситуацию в колонии-поселении Красноармейского района. Руководство колонии заставляет осужденных заниматься ремонтом квартир своих сотрудников и их родственников, обещая взамен помощь в условно-досрочном освобождении. Об одной такой истории рассказала мать отбывающего наказания Сергея Шмонина, рассказывает Ольга Бакуткина.
Мать заключенного Сергея Шмонина, Людмила, обеспокоена судьбой сына. Он отбывает наказание в колонии-поселении Красноармейского района Саратовской области. Вместо условно-досрочного освобождения он получил 3 взыскания и находится в штрафном изоляторе. Более того, его обещают отправить на общую зону из-за конфликта с администрацией колонии, говорит Людмила Шмонина.
С февраля 2008 года Сергей отбывал наказание в колонии-поселении 11 в Узялихе. В медсанчасти сделали ремонт, там увидели, что он хороший специалист. Его как хорошего специалиста перевели в колонию поселения 20 на Паницкую. Он там также делал ремонт как в колонии в самой, так и за ее пределами. В домах сотрудников колонии. Это Угладских Андрей Евгеньевич, заместитель начальника по безопасности. И у отца Капуткина Константина Геннадьевича, старший оперуполномоченный отдел безопасности. Он делал у них ремонт в квартире. Совершенно бесплатно. Они ему обещали за это условно-досрочное освобождение. И вообще они ему обещали за это минимальную оплату труда. Но когда они ему предоставили условно-досрочное освобождение, они ему в характеристике написали, что якобы он вину признал, в содеянном раскаялся. Когда он попросил деньги на адвоката, то ему представили как бы с ведомости, что у него там сумма в два раза меньше, чем полагалось. Они ему стали всего 2,5 часа при той работе, что он работал там по 12-14 часов и без выходных, по выходным.
Сергей Шмонин отказался признать свою вину и досрочно выйти на свободу, поскольку не согласен с приговором. Сергей осужден на 5 лет колонии поселения после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 3 пассажиров его автомобиля. В феврале 2006 года на трассе его «Жигули» столкнулись с выехавшим на встречную полосу автомобилем, которым управлял бывший сотрудник милиции города Балаково. Сергея в коме отвезли в больницу, автомобиль был демонтирован, а в протоколе с места происшествия появились приписки и дополнения, в результате чего Шмонин был признан виновным в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть 3 человек. Экспертиза, проведенная по настоянию матери Сергея, признала факт исправлений протокола, но в пересмотре дела истцу было отказано. Теперь Сергею Шмонину грозит ужесточение наказания. Редактор газеты «Саратовский расклад» Владимир Спирягин отбывал наказание в той же колонии поселения по обвинению в клевете после публикации в газете статьи, компрометирующей секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Вячеслава Володина. Он рассказал, какими словами там встречают заключенных.
Запомните, что попав сюда, вы уже не люди. Запомните фразу «Я тухлый, никчемный зэк». И говорит, если вы не будете придерживаться этой фразы, у вас будут большие проблемы на зоне. И действительно это так. Права человека там не просто грубо нарушаются, их просто раздавливают. Людей раздавливают. Он не вправе, зэк не вправе защитить себя на зоне. Потому что методов воздействия много. Очень дорого стоит, когда кто-то не подгибается, а начинает бороться против этой системы. Потому что, я говорю, она настолько изжила себя, такая система обращения с людьми. То есть со времен ГУЛАГа ничего у нас не поменялось практически.
Фото- и видеосъемку использования труда заключенных Владимир Спирягин сделал сам.
У нас есть фотоматериалы, видеоматериалы, как фотографии, где Сергей делает ремонт в квартирах руководителей 20-й колонии. Снимал непосредственно я в прошлом году, делал фотографии. Сейчас руководство колонии пытается откреститься. Говорят, что фотошопом можно подделать все, что хочешь. Но на наше заявление, что давайте проведем экспертизу, естественно, все отказываются. Потому что все хорошо знают, что заключенных выгоняют на работу, они не могут отказаться, и бесплатный рабский труд. То есть Сергей в течение долгих месяцев работал совершенно бесплатно, денег ему не платили. По этому поводу, когда он начал требовать деньги, у него начались неприятности. И сейчас вот мы волнуемся за его здоровье и жизнь. Ему угрожает перевести сейчас на общую зону.
Присутствовавшая на пресс-конференции уполномоченной по защите прав человека по Саратовской области Нина Лукашова заявила, что документы об использовании труда заключенных переданы в Следственный комитет. По факту будет возбуждено уголовное дело. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. Суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику милиции. И сегодня же мировой суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей активиста движения «Левый фронт» Константина Косякина за организацию митинга на Триумфальной площади 31 мая. Соединенные Штаты, Россия и Франция направили Ирану посредством Международного агентства по атомной энергии ответ на предложенную ранее Тегераном схему обмена части его уранового сырья на ядерное топливо на территории Турции. Дипломаты отвечают, что три державы не отвергают этот план, однако считают, что он не решит проблему. В провинции Гельмент на юге Афганистана при крушении вертолета погибли 4 военнослужащих НАТО. Сообщается, что вертолет был сбит огнем с земли. За последнюю неделю в Афганистане погибли более 20 военнослужащих Североатлантического союза. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели в минувшее воскресенье заключенного в столичном СИЗО. Как сообщил глава комитета по Москве Анатолий Багмет, на теле погибшего были обнаружены кровоподтеки. В районе Ракзай на северо-западе Пакистана произошло крупное столкновение правительственных войск с боевиками. Убиты не менее 6 военнослужащих. Потери боевиков оцениваются в 30 человек. В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы. Согласно опросам, наибольшие шансы на победу у либеральной народной партии «За свободу и демократию», которая призывает к сокращению бюджетных расходов и бюрократического аппарата, а также к уменьшению льгот для иммигрантов. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы можно всегда найти на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А об наиболее интересных материалах сегодня расскажет главный редактор сайта Людмила Терин, которую я приветствую в прямом эфире. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Я постараюсь сегодня сделать короткий обзор материалов, может быть, не останавливаясь подробно на каждом из них. Просто много обновлений в разных рубриках. Прежде всего, я бы обратила внимание читателей и слушателей на то, что наш специальный корреспондент Марина Тимашева работает на Кинотавре в Сочи, и каждый день и в эфире, и на сайте появляются ее эксклюзивные и очень интересные материалы, посвященные Сочинскому фестивалю. Для тех, кто следит за событиями в кино, безусловно, они представляют большой интерес. Эти материалы можно найти на первой странице нашего сайта. Сегодня есть обновление в нашей самой дискуссионной рубрике, которая называется «Спорная территория». Автор статьи – советник председателя Конституционного суда Российской Федерации, генерал-майор в отставке Владимир Овчинский. А тема статьи – «Надо ли кастрировать педофилов?» Есть информационный повод. В Польше вступил в силу закон о химической кастрации. Возможно ли появление подобного закона в России? Владимир Овчинский рассказывает о том опыте, который накоплен другими странами в борьбе с педофилами и насильниками, и об использовании этого инструмента, этого метода борьбы с ними, и рассказывает о том, какие, на его взгляд, проблемы возникнут у России, если она соберется пойти по этому пути. Она не только соберется, но и собирается, потому что в Государственную Думу уже внесен подобный законопроект. Очень квалифицированная точка зрения генерала Овчинского, ну и, наверное, для кого-то она покажется весьма спорной в рубрике «Спорная территория». Также есть обновление в нашей литературно-художественной, я бы сказала так, рубрике «Право автора», где мы публикуем эссе наших ведущих журналистов. Сегодня это колонка нашего питерского корреспондента Татьяны Вольской, и называется она «Страсть к перемене мест». Посвящена она тому, как выселяют из своего здания военно-морской музей в Петербурге, и зачем это делают местные власти. Ну, можно предположить, что все эти злоключения, связанные с питерскими чиновниками, читатели могут себе их представить. Но, тем не менее, я очень рекомендую прочитать колонку Татьяны Вольской.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 35 минут. У микрофона Андрей Шароградский. В Нидерландах проходят парламентские выборы. Наблюдателей интересуют, каковы шансы националиста Хеерта Вилдерса попасть в правящую коалицию. Ну и, конечно, кто придет на смену премьеру страны с 8-летним стажем Яну Петеру Балкененде. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Выборы в Нидерландах проводятся досрочно. Если бы не отставка правительства в феврале этого года из-за разногласий по Афганистану, голландцев пригласили бы к избирательным урнам лишь в мае 2011 года. В итоге кампания получилась довольно скомканной и сконцентрировалась вокруг телевизионных дебатов ведущих игроков. Ведь главная интрига нидерландской политики – кто станет новым премьером после 8 лет бессменного нахождения у штурвала Яна Петера Балкненда. По мнению шеф-редактора отдела политики газеты НРС «Handelsblatt» Йоста Оранье, Балкненде придется не только подвинуться на капитанском мостике, но, вероятно, и вовсе сойти с корабля. Проблема в том, что Балкненде не только терпит фиаско по результатам опросов общественного мнения, но уже, в принципе, с трудом воспринимается как символ христианской демократической партии СДА. Ему больше не удается извлечь хоть какую-то выгоду из так называемого «бонуса премьера», то есть воспользоваться харизмой действующего лидера государства. На мой взгляд, христианская демократическая партия просчиталась в пятый раз, поставив Балкненде во главу избирательного списка. В качестве наиболее вероятного кандидата на пост нового премьера называют 43-летнего лидера либеральной Народной партии за свободу и демократию ВВД Марка Рюте. Это Рюте первым в нидерландском парламенте заговорил о приближении финансового кризиса, первым предложил жесткие меры экономии по разным статьям в бюджете. Избиратель, судя по опросам, оценил это. Есть одно «но». Рюте неоднократно заявлял, что не исключает формирование коалиции ни с одной партией. Это означает возможную коалицию с основным соперником ВВД на выборах левой партии труда, ПВДА, во главе с бывшим мэром Амстердама Йобом Когеном. В Нидерландах уже были прецеденты право-левых, или, как их здесь называют, лиловых коалиций. Однако Рюте не исключает коалиции из партии, от которой все остальные политики открещиваются как от нечистой силы, с так называемой «Партией за свободу» ПВВ Херта Вилдерса. Еще 5 лет назад Вилдерс был рядовым членом той же партии ВВД, которую сегодня возглавляет Марк Рюте, но уже на предыдущих выборах в 2006 году сумел получить 9 мест в парламенте, а по прогнозам исхода новых выборов может удвоить этот результат. Всего в Нижней палате нидерландского парламента 150 мест. Редактор отдела политики газеты НРС «Handelsblatt» Херман Ван Стал. Основное достоинство Вилдерса как политика в том, что он знает, как обратить свет рампы на себя, как заработать очки в споре. Однако отчетливой картины будущего Нидерландов у него нет. И каким именно он хочет видеть наше общество, непонятно. Вилдерс призывает запретить иммиграцию в Нидерланды на 5 лет, упразднить Европарламент и Еврокомиссию, ввести в Нидерландах исправительные лагеря и профилактический обыск граждан на улицах. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 16 часов 39 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас сетевые разговоры.
В российской благосфере снова обсуждают современное искусство. На этот раз поводом стало присуждение приза «Моральная поддержка» скандально известному художнику Илье Трушевскому, обвиняемому в изнасиловании. Идеологом и единоличным жюри премии выступил представитель Центра современного искусства «Винзавод» Николай Палашченко. В своем блоге он объясняет, что руководствовался исключительно формальным критерием и внес в список всех художников, находящихся под следствием. Их оказалось 4.
Хотя поименный список лауреатов я составил исключительно по формальному признаку и ни с кем не согласовывал, отказываться от него смысла не вижу. Цель этого высказывания была призвать профессиональное сообщество к разделению моральной оценки личности художника и профессиональных аспектов его художественной деятельности, а не возбудить очередную волну нездорового интереса к современному искусству как к источнику скандала. Если результат, хотя бы отчасти, является противоположным, то вынужден признать, что либо форма для подобного высказывания была выбрана неудачно, либо отсутствует сам адресат этого высказывания, способный к цивилизованному диалогу.
Присуждение премии Трушевскому предсказуемо вызвало флешмоб гнева. Троцкийское движение «Комитет за рабочий интернационал» призвало бойкотировать арт-центр «Винзавод».
Представитель «Винзавода» вручил приз «Моральная поддержка» Артему Лоскутову, Яну Пищикову, куратору Андрею Ерофееву и Илье Трушевскому. В один ряд с преступлением Трушевского были поставлены дела художников, преследуемых за социальную активность и недостаточную лояльность власти, или за эпатажные поступки, от которых никто не пострадал. Как будто не имеет значения, что именно совершено, важно лишь кем. Мы призываем все левые и профсоюзные организации, представителей арт-сообщества, феминисток и феминистов, ЛГБТ-активистов и всех неравнодушных бойкотировать винзавод и организовывать акции против насилия над женщинами и оправдание этого насилия обществом.
Защитники премии утверждают, что их неправильно поняли. Во-первых, Трушевский пока не признан судом виновным. Во-вторых, цель премии – привлечь внимание к тому, что профессиональное сообщество дистанцируется от коллег, находящихся под следствием. Однако, по мнению поэтессы Лидии Юсуповой, безупречной логики здесь не получается.
Человеку дали приз за то, что он изнасиловал. Преступление, которое он совершил, единственная причина, почему ему вручили именно эту награду. Следственная награда вручена за преступление, а не за художественные достижения.
Еще жестче формулирует свои претензии колумнист русского журнала Кирилл Мартынов.
Специальный приз «Моральная поддержка» от винзавода рожден псевдоницшанской логикой. Мораль художника выше морали рабов. И оценивать поступки креативного класса, согласно этой логике, нужно именно с этой надчеловеческой перспективы. Винзавод, породивший безответственных и инфантильных творцов, сам же им поддержку и оказывает. Ведь жить среди людей – это совсем не то же самое, что плавать в сладкой пене перформанса. Здесь за свои поступки нужно уметь отвечать.
В начале лета в блогах по всему миру традиционно обсуждают образование. Корреспондент «Нью-Йоркера» в Пекине Эван Оснос рассказывает читателям своего блога на сайте издания, как влияют государственные выпускные экзамены на жизнь в китайской столице.
«Мой дом в Пекине стоит между храмом Конфуция и храмом Ламы, и каждый год в начале июня этот небольшой район становится эпицентром родительского беспокойства. В понедельник и во вторник 10 миллионов обезумевших от учебы тинейджеров писали общегосударственный вступительный экзамен – Гао-Као – смертельный набор тестов, по сравнению с которым американский SAT кажется простым газетным кроссвордом. Результаты Гао-Као являются единственным критерием, по которому студентов принимают в лучшие вузы страны. Пока выпускники писали свой тест, толпы родителей стекались к воротам храмов, воскурить благовония и помолиться за хороший результат. Приятель рассказал мне сегодня об одной знакомой мамаши, которая так разволновалась, что стала ходить также и в католические церкви, на всякий случай. Город тоже подчинился этому духу. Водителям запрещено подавать на улицах звуковые сигналы, чтобы не отвлекать выпускников. А в некоторых местах за несколько дней до экзамена закрылись интернет-кафе с тем, чтобы дать детям лишний шанс повторить пройденное.
Как сообщает китайский портал Данвэй, в Пекине тема для выпускных сочинений звучала в этом году следующим образом: «Смотреть на звезды, твердо стоя на земле». Комментаторы полагают, что от выпускников ожидали рассуждения о том, как сочетать идеализм с практическим отношением к жизни. Между тем, во Франции школьные учителя объявили войну генералу де Голлю. Недовольство влиятельного учительского профсоюза СНЕС вызвало включение воспоминаний де Голля в список обязательной литературы по бакалаврскому экзамену для учеников литературного потока. Парижский корреспондент «Таймс» Чарльз Бремнер рассказывает о конфликте в своем блоге на сайте издания.
Споры ведутся вокруг политического наследия. Французские учителя крайне критичны в отношении Саркози, тогда как он и его партия являются наследниками де Голля. Профсоюз учителей составил петицию, в которой заявляется, что де Голль – автор исторических произведений и мемуаров, и к литературе никакого отношения не имеет. Их оппоненты утверждают, что де Голль давно считается великим лирическим писателем, а его мемуары стоят в одном ряду с книгами кардинала де Реца и Сен-Симона. Неизбежно на ум приходит и сравнение с Уинстоном Черчиллем, который в 1953 году получил за свои военные мемуары Нобелевскую премию по литературе.
Это были «Сетевые разговоры». Рубрику готовит наш петербургский автор Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. Суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику милиции. США, Россия и Франция направили Ирану посредством МАГАТЭ ответ на предложенную Тегераном схему обмена части уранового сырья на ядерное топливо на территории Турции. В провинции Гельмент на юге Афганистана при крушении вертолета погибли 4 военнослужащих НАТО. Сообщается, что вертолет был сбит огнем земли. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели в минувшее воскресенье заключенного в столичном СИЗО. В Нидерландах сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Согласно опросам, наибольшие шансы на победу у либеральной Народной партии «За свободу и демократию».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
ООН между санкциями и переговорами. Совет Безопасности вновь разбирает иранскую проблему.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О деле концерна Daimler и трудностях перевода.
Право автора.
Поэт среди собак. Писатель Виктор Ерофеев. О прощании с Андреем Вознесенским.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Министерство финансов России предлагает поэтапно в течение 3 лет повысить акциз на крепкий алкоголь более чем в 3 раза. Эксперты отмечают, что такие планы противоречат самой концепции мер государства по сокращению рынка нелегальной водки в стране, первые результаты которой уже проявились. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
В минимальной розничной цене водки в России на сегодня, то есть 89 рублей за пол-литра, доля самого государственного акциза составляет менее половины. Однако в случае повышения ставки акциза, как предлагает Министерство финансов, в 1.5 раза с начала будущего года, конечная цена водки в рознице повысится в 1,7 раза, отмечает руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис.
На сегодняшний день минимальная цена бутылки водки 89 рублей, составляющие акциза в этой бутылке 42 рубля и 11 рублей НДС. То есть вот у государства 53 рубля. 53 рубля от 89 – это примерно 60%. Если в 2011 году будут введены ставки акциза, которые предложил Минфин, то реальная минимальная цена бутылки составит 150 рублей, а сумма акциза НДС – 81 рубль. Опять те же самые практически 60%. В 2012 году минимальная цена бутылки водки будет 215 рублей, составляющая акцизы НДС – 119 рублей, порядка тех же самых 60%. Аналогичная картина и в 2013 году.
С 1 января 2010 года в России резко повысили ставку акциза на пиво сразу в 3 раза, и за 4 первых месяца года объемы производства пива резко сократились почти на 15%. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» по России Наталья Загвоздина.
Да, действительно, производство пива сократилось почти на 15%, но нужно понимать, что этого повышения акцизов уже ожидали в 4-м квартале прошлого года, и дистрибуторы пива, они сделали в 4-м квартале закупки наперед, гораздо выше у них был уровень товарных запасов, они еще покупали по ценам 2009 года без акциза. Поэтому и спрос на производство пива в новом квартале нового года, он был ниже. Это не значит, что потребление пива упало на 15%. Потребление, наверное, упало, наверное, это было 4-5%. И вообще, конечно же, мы в этом году ожидаем увеличение доходов на душу населения в реальном исчислении на 3-4%. И мы думаем, что даже это повышение акциза, оно будет, если можно так сказать, переварено потребителем. И, наверное, в 2011 году потребление пива, скорее всего, вернется на уровень 2009 года.
Минимально допустимая розничная цена на водку 89 рублей за пол-литра была введена в России с 1 января этого года. Прошло 5 месяцев. Что реально изменилось на рынке крепкого алкоголя в стране? Вадим Дробис.
Механизм введения минимальной розничной цены опробован уже на Украине был, и он сыграл там свою позитивную роль до того момента, как Украина резко повысила ставки акцизов на 50%. После этого рынок легальной водки у них рухнул почти год назад. В России минимальная цена 89 рублей на водку была введена с 1 января 2010 года. По итогам 1-го квартала, которые уже подведены нашим центром, доля нелегальной водки на российском рынке упала на 30%. Производство легальной водки выросло почти на 10%. В настоящее время государство планирует ввести минимальную отпускную цену с заводов 70 рублей. И это фактически уничтожит водку по 89 на нашем рынке, а реальной минимальной ценой при декларируемой 89 рублях будет водка по 100, 105, 110 рублей. Так вот, это, к сожалению, может остановить процесс роста легальной водки на рынке.
Но решения о введении минимальной отпускной цены на водку пока еще нет.
предложение о введении минимальной отпускной цены с заводов 70 рублей и минимальной цены для оптовика 77 рублей, то есть его цена входная в магазин, в настоящее время рассматривается в виде проекта, и я на 100% уверен, что это будет принято с 1 июля.
Наталья Загвоздина.
По результатам, я так скажу, экспертных переговоров и обсуждений с ведущими ритейлерами, у нас вот создалось впечатление, что на 20 или 30 даже процентов упали продажи в литрах водки, поставляемые в ритейл, вот этими нелегальными производителями, потому что они лишились этой возможности продавать по демпинговым ценам. И если это действительно так, то, безусловно, введение минимально допустимой цены в ритейле на водку, оно возымело свое достаточно серьезное действие. На мой взгляд, предложение Минфина, оно, безусловно, противоречит всей концепции вывода ликероводочной отрасли, если можно так сказать, из тени. И я присоединюсь к тем участникам дискуссии, которые считают, что это очень маловероятно, что это предложение Минфина по такому значительному повышению акцизов на водку будет принято и вступит в действие.
Министерство финансов подготовило проект закона, который предполагает повышение акцизов на сигареты на 30% ежегодно в течение ближайших 3 лет, сообщил сегодня журналистам заместитель министра Сергей Шаталов. По его словам, этот же проект предусматривает и поэтапное повышение акциза на крепкий алкоголь. И если законопроект будет принят в нынешнем виде, то по расчетам Министерства финансов минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки в 2011 году вырастет с нынешних 89 рублей до 120 рублей, в 2012 году до 160 рублей и в 2013 году до 200 рублей за пол-литра.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Сининский. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее первый час завершает, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. В Польше опубликовано открытое письмо руководства одного из крупнейших в стране интернет-магазинов с призывом объявить войну сетевым пиратам. И этот документ активно поддержала католическая церковь страны, рассказывает Алексей Диковицкий.
Еще несколько веков назад в Польше говорили, что если кто-то украл книгу, то это бесспорный аргумент в пользу того, что ее автору удалось написать действительно нечто стоящее. Создаваемые вручную или напечатанные совсем маленьким тиражом, иногда в единственном экземпляре, книги стоили крайне дорого, и владение хотя бы небольшой библиотекой считалось счастьем и роскошью. В современной Польше книги дешевым товаром также не назовешь. Бартоломей Рожковский, который руководит фирмой Net Press Digital, занимающейся торговлей электронными и аудиокнигами в интернете, недавно написал нашумевшее открытое письмо ко всем польским издателям с призывом вместе бороться с теми, кто незаконно скачивает из интернета защищенные авторскими правами материалы. Пан Рожковский при этом уверен, что спрос на электронные носители и, соответственно, рост интернет-пиратства определяется вовсе не только высокими ценами на печатную продукцию.
Рынок так направду допасовує ціни книжок, więc tutaj wydawcy.
На самом деле цены на книги регулирует рынок. Издатели к этим ценам подходят пластично. Если бы на самом деле было так, как часто говорят, что, мол, книги никто не покупает, то издатели давно бы закрыли свои предприятия, а происходит как раз наоборот. Из года в год доходы издательств растут. Поэтому я не верю в то, что люди значительно меньше читают или покупают книг. Дело в том, что всегда будут те, кто читал и читает так называемые бумажные книги, однако часть потребителей переходит теперь на электронные книги. Речь идет просто о смене формы. Я не считаю, что по части интернет-пиратства Польша является каким-то исключением по сравнению с соседними странами. Возможно, у нас это немного меньше распространено, чем в Белоруссии, Украине или России, однако все же это явление значительное. Авторы, издатели, владельцы авторских прав все время теряют большие суммы денег из-за того, что люди не платят за текст, музыку, фильмы, а стараются их стянуть бесплатно.
Музыка чи фільми, тільки стараємося стягати ці тексти задармо.
По даним соціологічних дослідження, жителі Польщі читають все менше. Наприклад, в 2008 году, по крайней мере, одну книгу в год прочитали лише 38% поляків. Це ніже середньоєвропейського рівня, приблизно так, як в Греції чи Португалії. А еще 3 годами ранее как минимум одной прочтенной книгой в год мог похвастаться каждый второй житель Польши. Примечательно, что из тех, кто читает, 40% пользуются общественными библиотеками. На втором месте семейные библиотеки и библиотеки друзей. Лишь каждый четвертый читающий поляк покупает книги в магазине. Бартоломей Рожковский считает, что люди часто стремятся бесплатно скачать авторское произведение из интернета не потому, что не хотят платить, а потому, что до сих пор нет до конца доступных каждому быстрых и удобных форм оплаты за размещенные в интернете материалы.
Это не только кстати, так направда, прав авторских.
Дело не только в том, чтобы преследовать по закону тех, кто скачивает материалы, которые защищены авторскими правами. Конечно, это нужно искоренять. Каждый должен знать, что это незаконно, и за это предусмотрено наказание. Но здесь нужно параллельно делать и другую часть работы – упрощать легальный доступ к материалам. Чтобы скачать то, что нужно из сети законным способом, было бы так же просто, как и незаконным способом. Часто бывает так, что человек и хотел бы заплатить или войти на страницу, где легально можно получить доступ к нужным материалам, но это трудно, нужно для этого иметь специальное знание.
Ну и корзинание попросту тогда есть очень утруднено.
Интересно, что открытое письмо Бартоломея Рожковского опубликовали ведущие католические порталы страны. В комментариях к письму, в том числе и духовных лиц, утверждается, что такой поступок, незаконное скачивание книги из интернета, является грехом. Может ли такая трактовка данного действия остановить интернет-пиратов? Для определенной группы – да, но мы как раз к таким аргументам не обращаемся. Мы фирма, коммерческое предприятие, и вопросы веры оставляем другим институтам, таким как церковь или религиозные интернет-порталы. Тем не менее, мы полностью поддерживаем такую позицию. Фирма NetPress Digital распространила в средствах массовой информации адрес электронной почты, куда можно присылать информацию о случаях незаконного копирования материалов из интернета. Интересно, что борьба за соблюдение закона в сети приносит результаты. Один из польских интернет-порталов недавно удалил или заблокировал у себя почти 5 миллионов различных файлов, которые, как оказалось, были защищены авторскими правами. А можно ли на 100% справиться с проблемой незаконного скачивания книг из интернета? Бартоломей Рожковский. Частично можно. Нужно, конечно, отдавать себе отчет в том, что это борьба с ветряными мельницами. Но прежде всего требуется создать общественное мнение, среду, в которой такое воровство вызывало бы прямо негативную реакцию всего общества. Это очень важно, чтобы те, кто хочет заплатить, получить материал законно, не оказывались одиночками. Иначе мы все потеряем даже самых лояльных клиентов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта история завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа. Несколько аварий в последние дни вновь привлекли внимание общественности к поведению на дорогах сотрудников Министерства внутренних дел. Мы подробно проанализируем ситуацию с нашими корреспондентами и экспертами сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В автобусе на Мохнаткина надели наручники.
Все четверо обвиняемых признались в содеянном и активно
сотрудничали. Извините, это была просто ошибка.
Еще один рекорд установлен при продаже полотна Михаила Зичи.
Нужно использовать все средства, и дипломатию, и прямое давление, чтобы убедить Иран в ошибочности
его позиции. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.